Добрый день. Могут спросить, почему люди не должны в физическом мире помнить о своих пребываниях в тонком мире. Одна из причин, почему нельзя припомнить о своем пребывании перед воплощением сюда, в тонком мире, одна из причин, может быть, даже главных причин, это невозможность вместить вот то громадное количество информации в наш грубый, ограниченный физический мозг. Но если человек маломальски логически может мыслить, то можете, посмотрев на таблицу вибраций, это вот диапазон вибраций нашего физического мира, и он еще не весь там. Там еще до 70-й октавы надо продолжить. На этом заканчивается физический мир. А с него там начинается тонкий. И поскольку там между каждой октавой количество вибраций все время возрастает, и при том в огромных масштабах, а физический мозг работает в более узких диапазонах, это совершенно невозможно вместить. Мозг просто не выдержал. Он бы взорвался от этой информации. А если бы не взорвался, то им вообще было невозможно было бы воспринимать физическую информацию, все файлы были бы заняты. Ну что такое файлы, вы уже немножко знаете, да, по компьютерным делам. Если бы он, человек, знал бы о своем пребывании в тонком мире, когда он сюда приходит, он бы вообще сюда не захотел идти. Начисто. Ему близко не нужен был этот мир. Физически, я имею в виду. Поэтому для того, чтобы его сюда определить, надо у него память на время воплощения, что? Блокировать. Вот этот момент, вот учтите, это очень важный момент. Потому что иногда спрашивают, а что это мы, как там, не помню, что это, не помним, почему, кто это нам запретил. Да это для нашего же блага делается. Так природа, вот нашей конкретной эволюции устроена. Видов эволюции очень много. Но вот у нас такая эволюция с вами. Из тонкого мира можно иногда увидеть, конечно, и более высокий мир, то есть огненный мир. А вот уж огненный мир для нашего грубого, неподвижного, малоподвижного физического мозга – он вообще не постигаем, пока не достижим. Потому что если вот иногда являлись великим святым огненные существа, так только они могли выдержать еще явление этих существ, великих существ, в их огненных телах. А люди просто умирали тут же, мгновенно. Потому что ни мозг, ни нервная система влияние огненного мира не может выдерживать. Даже высокоразвитые существа, когда сюда приходят, воплощаются, они лишь иногда могут вспомнить свои прошлые земные воплощения. И совсем редко они помнят, что они делали перед воплощением своим в тонком мире. А мы уж с вами подавно. Иногда выделение тонкого тела. Вот как, скажем, доктор Монро, американец, исследователь тонкого мира, выходил из тонкого тела, воплощал, опять возвращался. Тысячи раз он так это делал, и других, многих обучил. Вот выход из физического тела в тонкий мир, в своем тонком теле, дает возможность получить некоторое представление о жизни в тонком мире. Но наши мозги трехмерные настолько совершенно не приспособлены, негодны для того, чтобы как-то осознать вот этот четырехмерный тонкий мир. Это настолько трудно совместимо с нашими земными условиями жизни, что надо быть космическим учителем, чтобы что-то тут как-то донести до нас. И надо всегда помнить, что тело человека, вот это физическое тело, Это далеко не человек. Это совсем не человек. Это только грубый футляр на время, который человек натянул на себя. Проводник его духа. Проводник только. Вот точно так, как у физического тела рука. Это орудие, да? Точно так у духа орудие вот это тело. И не больше. В этом футляре человек временно живет. Зачем? Ну, точно так, как вот водолазу надо опуститься в океан, он натягивает на себя скафандр для того, чтобы опуститься туда поглубже, на сотни метров, и работать там. Точно так, такой скафандр мы надеваем, чтобы накопить необходимый опыт и знания для непрерываемой жизни в беспредельности. А зачем нам нужен здесь этот опыт? Оказывается, для того, чтобы нам существовать в беспредельности и быть универсальными существами, именно универсальными, именно гражданами не вот этой земли, не вот этого, не вот этой Украины, или там Америки, или какой-нибудь там Франции. То есть не жителями только вот этой планеты, и при том ее грубого мира только, а быть универсальными существами, что все миры нам были знакомы, исследованы, что всегда везде мы себя чувствовали, как это надо чувствовать, хозяином до некоторой степени. Поэтому этот мир нам надо изучить. Для лучшего понимания люди там всякие деления пытались проводить. Ну, деление имеется в виду в плане строения человека. Там плотная часть человека, земная, божественная часть человека, то есть материя и дух. Много всяких попыток было сделано в пятой коренной расе. В четвертой коренной расе дело с этим было проще. Там еще какое-то время среди людей ходили космические учителя. И многое было известно, и как бы само собой разумеющимся. А вот в пятой расе дело намного хуже обстояло. Пятая раса получила кармическое как бы наказание за безобразие, которое творило в четвертой расе. Поэтому человек стал хилым, многое от него было изъято, лишился знаний, умения был лишен, возможностей. Поэтому в пятой расе много было сделано попыток, чтобы изучить хотя бы самого себя. Даже этого человек лишился по собственной мерзкой злобной воле. Но его человек всячески и так, и сяк изучал себя. Делили на тело, на душу, на дух, душу и тело, на животную часть, на духовную часть. Ну, больше как бы подходило вот это тройственное деление – дух, душа и тело. А для того, чтобы серьезно изучать, надо деление продолжить дальше. В конце концов, под влиянием именно знаний, которые имел Восток, пришли к семеричному делению. Когда человек умирает, он сначала физически умирает, потом умирает, сбрасывая астральное, тонкое тело, вторая смерть. Потом ему надо запросить еще ментальное тело, третья смерть. Иногда человек не совсем умирает, а только на одну треть или на две трети. Ну, сам в этом виноват. До конца умереть не может даже. Потому что умереть толком не можем. В чем заключается бессмертие? Какие виды его достигаются человеком? Какие виды бессмертия существуют? Что такое бессмертие? В чем его суть? Все это надо изучить, усвоить. Человек должен избавиться от всякой неопределенности, неясности, туманности. Слепая вера в неких богов там или в что-то высшее ему не нужно. Нужно четкие представления иметь. Сейчас миллионы, так сказать, он слеповерующих по разным там этим церквам, сектам. Ничего хорошего, конечно, от этого нет. Но чтобы совсем не разложились и не разрушилось сознание. Ну, хорошо хоть в этих сектах, церквях они пребывают. Но это, по идее, для человека это прошлое. Но вот с этим прошлым он никак не хочет расстаться. Вот эти примитивные, изжившие себя религии, с ними бы надо расстаться. Детский период уже должен пройти у человечества. Инструментом познавания должен стать сам человек. Именно то совершенствование его собственного эфирно-астрально-психо-ментального духовного аппарата зависит успех продвижения в совершенно фантастическую, чудесную область беспредельных возможностей, которая открывается перед человеческим духом. Усовершенствование духа идет параллельно с утончением и самих принципов или тел личности человека. Личности у каждого из нас великое множество. Сейчас вот каждый имеет новую личность. Личностей там тысячи. Они в конце концов складываются из отдельных личностей по кирпичику как бы в будущую цельную личность, о которой пока мы не знаем, что там получится у нас. Всемиричному подразделению человека, пишет Елена Ивановна Рерих, а она это воплощение Великой Матери Мира. Поэтому, когда произносите вот эти имена, Николай Рерих, Елена Ивановна Рерих, это старайтесь сделать редко, поскольку это такой громадной величины космические учителя, что нам, кажется, и в диком сне фантазии какой-то не снилось даже. Иногда люди называют себя рериховцами. Они не знают, что делают. До рериховцев нам, знаете, так далеко, как он до далекой звезды. То есть называем себя, скажем, рериховцами, а живем как какие-то демоны. Так вот, Елена Ивановна Рерих в своих уникальных письмах рассказывает, как состоит, чего состоит человек. Это физическое тело, эфирный двойник, без которого физическое тело – это просто мешок с мертвой материей. Ну, правда, в природе ничего мертвого нет, все живое. Но в данном случае физическое тело без эфирного двойника – это совершенно неподвижная груда материи. Так вот, эфирный двойник, его иногда называют еще низшим астральным телом. Вот многие так называемые чудеса. Ну, только что Наташа рассказывала, что там сфотографировали эфирный двойник в зеркале. Так вот, при помощи именно этого эфирного двойника совершаются всевозможные так называемые чудеса. И вот это самое чудо в зеркале, скажи. Фотоаппарат зафиксировал это, хотя глаз физически далеко не всегда может это увидеть. Это зависит от того, как зрительный центр, зрительный орган человека реагирует, насколько он утончен или наоборот, насколько огрублен. Можно видеть эфирного двойника, можно не видеть. Но фотоаппарат именно сфотографировать может только эфирный двойник. Тонкий двойник, он уже не может этого делать. Потом идет прана. Это вот та жизненная энергия, которая, по сути дела, дает и эфирному двойнику определенный, как говорится, лимит энергии, в результате чего эфирный двойник, физическое тело могут двигаться, жить, там какие-то процессы должны идти постоянно. Все, что происходит в физическом теле, все вот эти биохимические реакции, движение тела, переваривание пищи, там, усвоение воздуха, усвоение жидкости, там, твердой пищи. Все этим человек не занимается. Он вообще не знает, что там происходит в его теле. Никто из нас с вами не заведует вопросами кроветворения, передвижения крови, содержанием этого тела, необходимым, так сказать, как бы порядке, что ли. Никто из нас его не ремонтирует. Когда уж совсем плохо, тогда мы пытаемся что-то делать неуклюже. В основном земной человек наносит вред своему физическому телу, своему эфирному двойнику. Эфирный двойник – это ремонтная бригада, как бы, для нашего физического тела. Так вот прана. Праной наполнено все вокруг. И у нас тоже есть там запас праны. Прана везде, во всем. В разной степени, конечно. В разном количестве и качестве. Теперь кама. Кама – это животная душа. Это то, что мы с вами от животных получили по наследству. Это высшее астральное тело. Если эфирный двойник – низшее астральное тело, то животная душа, кама, высшая. Вот через это, через эту каму, поскольку кама – это желание, переводится на наш язык, кама – желание. Вот это самое желание в нашей жизни проявляется в двух аспектах или в двух видах. Это кама манас, то есть ум желаний, и кама рупа, форма желаний. Кама манас – это ум желаний, а кама рупа – это форма желаний. Кама манас еще называют низшим умом, рассудком, интеллектом. А кама рупа – это то, во что облекаются все вот эти наши желания. Это невидимая, как бы субъективная форма наших ментальных, физических желаний. Это как бы мыслитель в действии. Вот именно кама манас вместе с кама рупой один какие-то мысли получает из пространства, что-то из этого комбинирует, потому что сам он ничего выдумать никогда не может. Он такой возможности не обладает. Он только может получать строительный материал из космического пространства, из ауры планеты. Из этого создавать те или иные мыслеформы. Поэтому всегда должны быть благодарны пространству космоса, то есть матери мира, за наше мышление, за все абсолютно. Мы пользуемся всем готовым. Вот это важно помнить. Поэтому наш кама манас и кама рупа, создавая в процессе мышления те или иные так называемые мысленные или ментальные какие-то предметы, там вещи, или так называемые мыслеобразы, облекаемых в этой самой каме в определенную форму, и тогда уже воплощаем это в действие. Вот из чего состоит наша личность, временная смертная личность. Физическое тело, эфирный двойник, прана и кама. Четыре этих элемента. В более упрощенном варианте это внизу троица, вверху троица. Вон на схеме, посмотрите там. Видите, да? Два треугольничка. А посередине человек. То есть та часть, которая соединяет нас с высшей триадой и низшей триадой. Вот эту точечку там между ними можно назвать как раз кама-манасом. Внизу животная часть, посередине человеческая, а вверху божественная часть, сверхчеловеческая. Дальше идет еще выше манас, то есть высший разум или высший манас. Это уже самосознание. Это мыслитель с большой буквы. Это высший ум. То есть кама-манас – это низший ум. Потом будхи – еще выше, чем высший манас. Это уже духовный разум. Это духовная душа. В отличие от человеческой и животной души. Это вот тот космический проводник, через который себя проявляет Создатель, Творец планеты, Солнечной системы, галактики. Но Творца не надо представлять в виде какого-то существа или человека. Что это такое, мы с вами не знаем. И нам пока такие вещи не открываются. Но мы обычно представляем Творца похожего на себя где-то. Тоже другого представления, просто у нас нет. Так вот, через Будхи проявляет себя Атма. Все эти термины, они санскритские, поскольку на других языках мира ничего подобного нет практически. То есть языки остальные на планете в этом плане не разработаны. Поэтому самый духовный язык на Земле – это санскрит. Ну, а что такое Атма? Атма – это космический дух, частица в нас его как бы. И в то же время это не частица, то есть она не отделена там от чего-то. Это всеобщее огненное начало или энергия, развитая во всем космосе, божественная, космическая, чрезвычайно разумная энергия, обратите внимание. Чем энергия тоньше и выше, тем она разумнее. Наш разум, скажем, если он есть у нас, это тоже энергия. Ну вот, скажем, семеричное деление человека, все вот эти принципы в нас, все эти тела тонкие, скажем, исключая физическое тело, эфирный двойник, это лишь аспект или состояние нашего сознания. Один аспект у нас может быть наработан очень. Вот, допустим, человек у себя культивировал какие-то чувства. Вот эта часть у него оказалась утолщенная очень, развитая. А другой культивировал мысли у себя. А чувство у него было как-то плоховато. Значит, у него тогда ментальная часть сильно наработанная. То есть вот эти разные аспекты человеческого существа являются состояниями нашего сознания. Именно все подразделения на душу, на дух, манас, высший, низший, это на самом деле все разные качества одной основной энергии огня. А под огнем надо понимать весь беспредельный комплекс космических энергий. Их огромнейшее количество, этих энергий. От низших до высочайших. Одна основная энергия огня, огня жизни или огня сознания. Сознание какого? Сознание космического разума. Для достижения высокой духовности каждый человек должен преобразовать и сублимировать, то есть утончить, повысить вибрации своих энергий, то есть своих огней, до их седьмого состояния. То есть человек должен до такой степени утончить свои энергии, что он будет как бы представлять из себя огненный шар, человек, который может светиться ярче солнца. Вот если такое утончение, добьется человек такого утончения. Вот, скажем, святой Серафим Саровский Мотовилову, своему ученику, показывал, что значит быть в Святом Духе. Мотовилов описывает, что он взглянул на Серафима Саровского, а тот в солнечный яркий день сиял, голова его, аура, ярче солнца. Ему даже смотреть было больно глазами. Весь космос построен на семеричном основании. Потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе семеричную шкалу напряжения и утончения. Очень сложен организм человека на самом деле. Все виды материи космических, материи разных степеней разрежения, огненности входят в человека. Все это находится там в самом тесном взаимодействии и согласованности. Все оболочки или тела человека состоят из разных видов материи. Они как бы облекают человека в порядке их уплотненности, утонченности. И в конце концов завершается это вот этой физической оболочкой. А сознание человека, оно не физическое, сознание. Поскольку сознанию надо пройти именно опыт изучения освоения физической материи, поэтому оно сосредотачивает внимание свое здесь. Сосредоточит внимание на тонком теле, открываются у него новые тонкие органы чувств, и зрения, и слуха и так далее. Если сосредоточит на ментальном мире, откроется ему ментальный мир. Но в данном случае сознание сосредоточено именно на физическом мире. Хотя физическая, астральная, ментальная оболочки человека состоят из плотной, астральной, ментальной материи, тем не менее, например, физическое тело, там, пьяницы, какого-нибудь разбойника, человека, зараженного всевозможными болезнями, нередко заживо разлагающегося человека. Физическое тело такого резко отличается от физического тела святого, скажем, подвижника. Столь же резко различаются между собой свет и тьма, и остальные тела и оболочки. Ибо градация материи всех миров бытия тоже семерична. Вот дело науки будущего – изучить все эти вещи, осветить эти явления путем научных методов, сделать их достоянием всех. Наука, кстати, потихоньку к этому движется под давлением огромного количества фактов. Факты, которые она объяснить никак не может, а объяснять надо. Поэтому наука раньше отбрасывала так называемую мистику, а сейчас она ее усердно изучает. Правда, они не хотят афишировать это дело. Почему? Потому что все открытия в так называемой мистике немедленно используются в грязных целях. Борьбы разных группировок друг против друга, стран друг против друга и так далее. Так что психотронное оружие – это следствие изучения этой самой мистики, всей этой парапсихологии и так далее. Сейчас усердно правящими силами тьмы, которые правят у нас на планете разными государствами, все это они усердно используют. Скоро у нас не будет выхода от воздействия психотронного оружия, как только обращаться к силам света, чтобы те защитили нас от этих гадов. Других способов защиты просто не будет. Вот Монро в процессе изучения своих выходов из физического тела, возвращения в это тело, он стал замечать, что для того, чтобы соединиться с физическим телом, когда он возвращался обратно, надо прилагать небольшие усилия. Поначалу он решил, что это просто такая легкая нестыковка при попытке войти в физическое тело. Но однажды он не смог вернуться. Ему пришлось отойти, отлететь от собственного тела, чтобы передохнуть и обдумать эту проблему. И тогда у него выяснилось, что его физическое тело почему-то раздваивается. Он наблюдает за ним. Оно как бы двойное. Расстояние между этими телами было совсем небольшим. 10 сантиметров. Два тела. Одно пронизывает несколько другое, находится позади и выглядит каким-то тусклым. Он снова приблизился к своим родным телам, к ближайшему из двух тел. Скользнул в одно, несколько секунд оставался в таком положении. Возникло впечатление, что частично совместился с физическим телом, но не до конца. То есть он в данном случае, поскольку он не имел, по сути дела, никаких знаний, он же в восточную литературу, философию он не изучал, ни теософии, ни живой этики, ничего же не знал, он же американский бизнесмен. И с ним такие вещи происходят. И вот однажды хотел вернуться, а что-то не получается. смотрит на свое тело, а там два тела. Физическое тело, из него торчит еще какое-то тело. И вот тогда, когда не получилось, подумал, отлетел от него сверху, решил войти сначала в это тело, которое такое тускловатое было, а это как раз вот эфирное тело. А эфирное должно совместиться потом с физическим. А если совмещения полного нет, то есть тогда как бы ощущение такой полупарализованности. То есть физическое не слушается тело. Вот иногда говорят там паралич, частичный или полный, скажем, у человека. Это как раз момент вот выхода эфирного тела. Оно вышло, но не совсем. Человек ощущает физическое тело, но управлять им не может. Впоследствии Монро стал обращать особое внимание на процесс возвращения в собственное тело. И он обнаружил, что оказывается, он вначале входит в свое вот это призрачное тело, как он его называет, то есть эфирный свой двойник, а уж затем входит в физическое тело вместе с этим. На вид это вот призрачное тело, то есть эфирное, кажется таким, как и физическое, точностью. Только оно менее плотное. Однако при проникновении, вот именно в этот эфирный двойник, оно ощущалось как-то очень таким реальным, послушным, подвижным. А физическое, когда они потом вместе опускались, физическое тело ощущалось не так отчетливо. И вот все эти моменты его, конечно, интересовали. Он внимательно следил за процессом отделения. Ему удалось задерживаться в своем эфирном теле, висеть рядом с физическим. Хотя, когда он находился в своем эфирном двойнике, эфирный двойник не позволял отдаляться от физического больше, чем на 3-4 метра. Самое большое расстояние, на которое может отойти человек, находясь в своем эфирном теле, это 7 метров, максимум 8, не больше. Если дальше пытаться его отодвигать, то наступает физическая смерть. Вот он разобрался в этом процессе, потом стал совершенно машинально уходить, возвращаться. Каждое отделение возвращения проходило у него все время по одной и той же схеме. Эфирный двойник остается как бы на орбите около физического тела, а он как бы со своим сознанием смещается в сторону, полностью отделяется от физического тела, переходит в третье тело, как он его называл, в тонкое, к состоянию энергетической сущности. О мелких подробностях он, конечно, да, и не задумывался. Все проводники человека, его семиличный состав связывает человека с соответствующими слоями космического пространства. Задача лишь в том, чтобы вот это соприкосновение с разными слоями у человека стало сознательным. И именно сознание должно коснуться и касаться человек высших, более тонких миров. А большинство людей сейчас вот здесь, допустим, во сне, каждую ночь мы с вами выходим в тонкий мир и там что-то делаем. Кто-то далеко может отойти от своего эфирно-астрального комплекса, а кто-то толчется около него, мешает ремонтной бригаде восстановить физическое тело. Настолько привык себя считать физическим телом, что отойти даже во сне от него не может. Каждый выходит через тот или иной энергоцентр. То есть на разные этажи тонкого мира можно выходить. В зависимости от того, в каком центре больше его сознание задерживается, где оно топчется там. Чем больше привязанности к этому миру, к этой грубой материи, к разным плотским удовольствиям, тем ниже уровень тонкого мира, в который выходит человек во время сна. А в нижние слои, скажем так, шестой, седьмой отдел тонкого мира. Там такой кошмар. Лучше туда не выходить. Поэтому человек должен осознавать все вот эти свои выходы, входы, все свои путешествия. Как попытаться представить себе преграду между видимым и невидимым миром? Вот наш физически видимый, тонкий, ближайший, он невидим нами пока. Но между ними как бы преграда стоит. В чем она состоит? В чем ее суть? Вот во время сна преграда как бы утончается, как бы исчезает. Почему? Потому что успокаивается, затухает активность наших плотских или физических органов чувств, сопровождающих ее мысли. Земное в сознании затихает, оно очень грубое, громкое, оно мешает слышать, видеть, ощущать невидимое, тонкое. А раз оно затихает, то в сознании, на сознание начинает воздействовать тонкие сферы. На границе сна, момент перехода, уже вторгаются в сознание тонкие впечатления. Отпрыски тонкого мира уже себя там проявляют. Вот ночное наше состояние, состояние сна, как бы открывает окно, беспредельность миров. Правда, беспредельность пока у нас не такая уж беспредельная. Тонкий мир только. Тело спит. Каналы, по которым впечатления или вибрации физического мира поступают, закрыты. Можно, конечно, попытаться вот в бодрствующем состоянии их закрыть. Сидишь, постепенно перестаешь чувствовать свое тело, никаких желаний не допускаешь, никаких мыслей. Можно в бодрствующем состоянии выйти в тонкий мир. Но обычно земной человек нашей пятой расы на это не способен. Для этого либо нужно какие-то особые воздействия со стороны более высокоразвитых существ, как вот случилось с Монро. У него при выходах из тела поднималась энергетика, усиливались вибрации. Он не понимал, откуда это приходит. Но в данном случае с ним работали высшие существа. Только благодаря тем, что у него усиливались вибрации, он мог в обычном бодрствующем состоянии выходить из тела. Мы же с вами из тела выходим только во время сна. Да и выход у каждого очень и очень отличен от выхода из тела у других людей. Дневное психическое состояние человека накладывает на наши сны свои какие-то отпечатки обязательно. Но в общем-то решающее значение от того, что мы будем делать вот в тонком мире во время сна ночного, скажем, решающее значение имеет последние мысли перед погружением в сон. Если человек засыпает в каком-то огорчении, переживании, какая-то злоба его охватывает, недовольство, омрачение какое-то, страх, ну, скажем, беспокойство и так далее, то, естественно, эти люди могут находиться только в низших слоях, поскольку там тоже такие, как они, разоплощенцы обитают. А если человек перед сном настраивается на что-то высокое, светлое, то можно в тонком мире, используя время, провести и извлекать весьма интересные, поучительные впечатления. В общем-то, более серьезное, или, как говорят, главное существование в течение вот всей нашей жизни, ну, человек там 70, там 100 лет живет, самое главное существование не вот здесь, вот днем, а ночью. Известно, и вот силы зла, вот те же КГБисты, те же фашисты и всякая мразь, они, допустим, пытки устраивали тем, что не давали, скажем, своим подследственным спать. Ну, слышали, да? на таких жутких пытках. Обычно человек без сна в обычных условиях не может прожить больше, скажем, несколько суток. Почему? Да потому что ему обязательно оставить на время физический скафандр. И тонкому телу надо побывать на своей родине, в тонком мире. И это его родная обстановка. А физический мир, так сказать, это временное. Если он там не побудет, то тогда энергии не сможет получить, восстановиться не сможет. А эфирное тело не сможет подремонтировать свое физическое тело. Тонкий мир для нас это, он сплошь состоит из энергии, это мир энергии. Вот оттуда мы получаем все энергии, из тонкого мира. И вдруг человеку не дают выйти в тонкий мир. Из тонкого мира человек приносит то, что делает, именно вот энергии приносит, которые делают физическое тело живым и сознательным. Когда мы физически умираем, то есть физическое тело сбрасываем, то уносим с собой то, что одушевляет это физическое тело. То есть каждый атом физического тела покидается атомом тонкого тела. Каждый атом от физического тела, а потом и каждая молекула, каждая клеточка, оживляется именно атомом тонкого тела. Забери этот атом оттуда. Вот когда процесс развоплощения происходит у нас, мы из каждого атома физического тела, вот из этой материи, забираем атомы тонкого тела и уходим туда. И физическое тело – это просто груда вот здесь вот физической материи. Можно, конечно, оставить тут кое-что, энергию кое-какую в этом физическом теле, и тогда будут мощи, которые не гниют там столетиями, тысячелетиями. Когда человек может сознательно, вот мы, к сожалению, в своем тонком теле, там в тонком мире, пока вот у нас на нашей планете, мы сознательно себя вести пока еще не можем. Большинство людей как животные. Большинство. А надо бы там вести себя сознательно. А что такое сознательность в тонком мире? Но об этом еще говорить будем. Не будем пока забегать вперед. Все знают, что сон – это восстановитель физических сил человека. Но мало кто думает о том, что духовное значение сна неизмеримо более глубокое. Но сон – это как бы тренировка. Это как бы малая смерть. Сон – это как бы мы тренируемся к тому, чтобы уйти отсюда потом, в конце концов. Так что каждый день мы, ложась спать, мы что? Да, немножко умираем. Ну, часов там на 7, на 8, да? Поэтому сон называют малой смертью. Это будет правильный подход. Мы все готовимся таким образом к смерти. И чем мы сознательно к сну относимся, тем легче нам потом будет расстаться с этой материей. С материей вот этой, грубой материей вот нашего физического мира. С материей этой планеты. Какой материи? Физической материи. Потому что у планеты материи много. У нее там и тонкая материя есть, и ментальная, и огненная, и так далее. В данном случае речь идет о физической. Вот если каждую ночь перед сном человек готовит себя правильно к выходу из этого физического тела на время, то потом выходить ему будет совсем легко, когда он совсем отсюда будет. Кстати, он каждую ночь там, если хочет, если он здесь себя настраивает постоянно учиться, то каждую ночь он там учится в школе. Каждую ночь. Если хочет, конечно. Ну, по большей части, остальные там баклуши бьют. Теми гадостями, которые здесь занимаются, они там тоже. Так что, когда человек отходит ко сну, надо освободить сознание от всевозможного мусора земного, от всякой суеты, от всякой привязанности вот к этой материи, от всех этих переживаний, связанных с этой материальной суетой, и свободно взлететь в высшие сферы тонкого мира. Но там обстановка будет очень приятная. И человек запомнил бы свои ощущения, от полета в тонком мире, то обратно его никакими силами не затолкал бы, он просыпаться бы сюда не захотел. Вот, скажем, Монро как-то однажды, исследуя тонкий мир, посетил такую школу. Он оказался среди толпы таких вот серых фигур. А чего серые? Там каждый имеет свой цвет, доминирующий, каждый. Здесь у нас вот все могут надеть одну и ту же какую-то одежду там, да? Ну и ходить в ней. А в тонком мире основной цвет, который излучает человек, его никуда не спрячешь. Каждый светится именно вот тем своим содержимым энергетическим, который он накопил в течение многих воплощений. Вот эта серая толпа, их было так много, что Монро смотрел и не видел, где же конец им всем. И все они смотрели в одном направлении. Правда, один из этой толпы заметил Монро и говорит ему: «Рад, что ты вернулся, ты пропустил довольно много занятий». «А куда я попал?» – спрашивает Монро. «Ты опять в школе для спящих». Ну, понятно, спящие, да? Вот все мы же спим. А кто такие серые? Ну, серые – это те, которые и не черные уже, и не темные совсем, но и далеко не светлые. Между тем и этим. Но если они желают учиться, то, естественно, вот такая школа для спящих, то самое место, которое посещает огромное число земных людей на определенной стадии своего глубокого сна, в период пребывания вне физического тела. Есть только одно условие для того, чтобы оказаться в такой школе. Это нормальный естественный сон, не искаженный приемом каких-то химических веществ. Ну, знаете, там снотворный, да, там по пьянке там кто-то спит, скажем. Или, извини за выражение, обожрался чего-то там, скажем, или наелся какой-нибудь гадости там. Естественный сон. Оказывается, Монро тоже часто там бывал раньше. Просто, как обычно, человек ничего не помнит на физическом уровне. Как и все остальные тоже ничего не помнят. Если какие-то обрывки воспоминаний сохраняются, то люди нередко приписывают их там разным сновидениям, странным мыслям, игре, скажем, своего воображения и так далее. Обычный человек имеет там во время сна огромное количество информации, но сюда он вынести может очень мало. И вот те сны, которым особенно женщины там рассказывают: «Ой, я там такой сон видела, понимаешь», и может рассказывать его потом целый день. А на самом деле этот сон у нее занимал всего несколько секунд перед тем, как ей пробудиться. А потом будет описывать его целый день. А что же, спрашивается, остальное время она там делала, если за несколько секунд получила столько информации? Где она была, чем занималась? То есть понятие о времени в тонком мире и в нашем мире настолько между ними громадная разница, между этими так называемыми временами. Реальность тонкого мира для тех, кто освободился от физического тела, ну вот во время сна, скажем, мы от него освобождаемся, и для тех, кто вообще его сбросил, физическое тело, реальность тонкого мира очень очевидна, даже более очевидна, чем для нас вот физическая реальность. На самом деле тонкий мир – это не что-то там туманное, расплывчатое. Это яркий, очень красочный мир, более впечатляющий, чем наш физический мир. Вот к этому и надо готовиться при переходе великих границ между этими мирами. Сны, конечно, не дают вот того полного, огромного представления о тонком мире. Сны очень и очень мало что оттуда нам дают возможность приносить, то есть нам не разрешается просто. Иногда сны, конечно, редко, но бывают настолько впечатлительны, что человек годами их не может забыть. А всего-то там каких-то несколько секунд Он этот сон видел по земным, так сказать, времяисчислению. Все, что видит человек на земле, все, что вокруг нас есть, все это абсолютно есть в тонком мире. Все есть там. Только там плюс к тому, что вот здесь у нас есть, еще масса своих предметов и форм тонкого мира, которых здесь нет. Там обычно человек видит то, на что устремлено его сознание, его мысли, то, что созвучно с его внутренним миром. И видит он сквозь свою ауру. А вот на то, что в сознании не устремлено, хотя все это находится рядом, он этого не видит. Вот этот момент. Можете себе представить, да? Вот иногда человек задумается о чем-то, он там не видит ничего вокруг, да? А вот его сознание только вот это, на чем он там мыслит. Остальное он ничего не замечает. Иногда там кто-то знакомый идет рядом, и это с ним не поздоровается, даже его не заметит. А тот потом говорит: ты что, как там? А я тебя и не видел. Бывает такое, да? Так вот, в тонком мире это в тысячи раз больше проявляется, чем здесь у нас. А вот тот человек, у которого сознание уже как бы расширенное. А что такое расширенное сознание? Ну, во-первых, человек уже много знает. А знать много – это еще мало. Надо, чтобы это многознание вошло как бы в саму жизнь этого человека. Вот только тогда можно говорить о расширенном сознании. Можно перечитать гору книг, и все равно знать толком не будешь ничего. А вот когда эта гора будет правильно переработана, осмысленно и употреблена в жизни, то есть человек под влиянием этих знаний произвел определенные изменения в своем сознании, или в худшую сторону, или в лучшую, вот тогда можно говорить его либо росте сознания, либо наоборот о его разрушении. Так вот, расширенное сознание устремлено к прекрасному и видит прекрасный, расширенный физический мир, более громадный, чем наш, вот, наш плотный мир. Но что характерно, что пределом вот видения тонкого мира являются его собственные мысли. Только они ограничивают горизонт видимости. Сам же по себе тонкий мир, надземный мир, более беспределен, чем наш физический мир. Реальность снов указывает на реальность тонкого мира. Конечно, вот материя, энергия этих сновидений другого порядка, нежели природа нашего физического мира. Вот иногда говорят, вот наш физический мир материальный, остальные вроде бы нет. Нет, это неправильно. Все миры абсолютно материальны. Поэтому про наш мир надо говорить не то, что он там материальный, остальные нематериальны. Просто надо говорить, что этот мир физической материи, мир плотной материи. Тонкий мир – это мир тонкой материи. Ментальный мир – это мир ментальной материи и так далее. С нами, конечно, можно управлять, можно регулировать приказом собственной воли. Но для этого надо специально заниматься этим вопросом, тренироваться надо. Момент засыпания очень важен. Именно в момент засыпания человек своей волей накладывает определенные решения на течение своих мыслей. А в тонком мире приказ воли наше тонкое тело вынуждено выполнять. Много происходит и делается во время сна, если сознание у человека достаточно развито и расширено. Только памяти о происходящем, то, что там человек делает в тонком мире, у него не остается. Потому что на физический план перенести вот это практически невозможно. Это, в общем-то, в силу технических причин он не может это сделать. Потому что одно сознание, физическое, физический мозг очень груб для тонких вибраций. Он на тонкие вибрации просто не отзывается, грубый физический мозг. Ну, кто с электроникой знаком, скажем, тому понятно, о чем идет речь. Так вот, соединение миров идет через сознание человека. Если сознание не развито, то есть оно вообще реагировать привыкл только на вот этот грубый физический мир, то тонкий мир оно просто не ощущает. То есть в сознании накоплены грубые элементы, а грубые элементы, они не реагируют на тонкие вибрации. Поэтому центры организма должны быть развиты довольно-таки, утончены. Поэтому вот и говорится, что человек должен питаться, скажем, вот в физическом мире пищей более утонченной, более легкой, чтобы утончать физическое тело. Трупов животных он не должен есть, скажем. Пища должна быть легкой такой, энергетичной, скажем. Это в плане утончения физического тела. Чувства должны быть высокими, а не какими-то скотскими, низкими, там, звериными. То есть надо питать физическое тело определенной пищей, утонченной. Тонкое тело питать тоже высокими чувствами. Ментальное тело питать надо высокими мыслями, а не то, как он. Вокруг нас тут эти миллионы эгоистов думают только о собственной шкуре и о своем кошельке. Вот с такими мыслями, с такими думами ничего утонченного видеть и слышать и воспринимать не будешь. Каждый из нас треть своей жизни проводит во сне. Если развитие сознания позволяет, то сон может превратиться во второе бодрствование, но уже в тонком мире. Обычно люди ведут бессознательную жизнь во время выхода в тонкий мир. Вот во время сна. А можно и сознательно там жить. А есть такие, которые здесь тело оставили, оно тут спит у них. И они тоже в тонком мире спят. То есть много разных чудаков. Многие во время сна там в тонком мире спят. Таких очень много, между прочим. Но они считают, что больше делать нечего. Раз я здесь лег спать, значит и вообще я везде буду спать теперь. Понятно, да? В чем суть, так сказать? Почему они спят-то там? А можно было бы там делом заняться. И, между прочим, при этом, когда там серьезным делом занимаешься, то очень здорово человек отдыхает. Потому что когда он там занят чем-то увлекательным, он тогда не мешает ремонтной бригаде привести в порядок физическое тело, подпитаться энергией там и так далее, и так далее. Так что есть люди, которые продолжают бодрствовать в тонком мире, ведут там интересную и поучительную жизнь. Достижение вот такое облегчается, если устремлением таких людей направлено на заботу об общем благе человечества. И вот такие сны становятся легче запоминать. Иногда человек может засыпать с определенной мыслью и проснуться, как бы с продолжением этой же мысли. Это значит, что человек отсутствовал на совершенно ином плане жизни и на определенном слове соединил свое земное сознание. Так что в тонком мире приложима совершенно иная плоскость сознания. Редко, но иногда люди и в тонком мире сохраняют как бы свое сознание, не теряют его. А мы же что? Когда засыпаем, у нас как бы сознание теряется, а в тонком мире несколько другая форма сознания проявляется. Уходим в более высокие слои, это сознание теряется. То есть наше сознание пока носит такой, знаете, дискретный характер. Оно разорвано. А на самом деле сознание должно быть непрерывным. Вот когда мы достигнем непрерывности сознания, вот тогда будет как бы первое, что ли, первый шаг достижения бессмертия. А что такое бессмертие? Это достижение непрерывности сознания. Каждодневный осознанный переход в тонкий мир во время сна, каждодневный именно осознанный переход, приучит человека к бесстрашному переходу в момент смерти, уходу из этого мира в тонкий мир. А если у человека нет привязанности к физической материи, то При тонком минимуме, в общем, задерживаться долго-то нечего. 40 дней и хватит. А великие подвижники, те вообще, как молния, проскакивали весь тонкий мир, им там делать нечего вообще было. Но остальная вся публика, конечно, застревает в тонком мире. Много же всяких интересов у людей плотских. А раз так, то тонкий мир придется задержаться. Вот если освободить свое сознание от всего земного, тогда да. Тогда и в тонком мире делать нечего. Вот Кали-юга, то есть темное время жизни человечества, характерно ярым погружением сознания в разные явления физического мира. Сатья-юга, это вот та следующая сейчас, которая должна наступить, не для всех, конечно, а для тех, кто сможет войти в эту сатья-югу, сатья-юга принесет объединение миров. Люди будут жить в двух мирах сразу. Окно в тонкий мир будет раскрыто. Восприятие сущего не будет односторонним, как сейчас, однобоким и ограниченным только вот этими грубыми пятью физическими чувствами. Это в корне изменит мышление человека, в корне изменит его отношение к жизни. Вот только тогда преобразится земной человек, совершенно фантастически преобразится, и преобразится вся планета. Все, на этом мы закончим с вами сегодня.